почему именно сейчас? Рауль объективно очень старый и уставший человек, или он уходит по другим причинам? И однозначно ли это все решение только его самого?
На Кубе очень трудно вообще что-нибудь сказать определенно, потому что это очень закрытая система. Конечно, Раулю 87 лет, он 31-го года рождения. Более того, когда происходила передача власти от Фиделя Кастро к Раулю Кастро, в 2006 году Фидель объявил о своем грядущем уходе. В 2008 году Рауль становится председателем Госсовета и Совета министров, а только в 2011 году генеральным секретарем Компартии Кубы. И тогда же в процессе этого перехода принимается в Национальной ассамблее закон, по которому можно находиться у власти только два срока. И эти два срока распространяются, соответственно, и на государственные, и на партийные должности. То есть Рауль давно объявил, что он в апреле 2018 года оставит пост председателя Госсовета и председателя Совета министров. Я думаю, что отчасти это его решение, отчасти это физиология. То, что на Кубе называется историческим поколением, поколением, которое совершило революцию, оно было, соответственно, 20-30-х годов рождения, оно в силу физиологических причин начало массово уходить. Поэтому это такая смесь институциональной передачи власти, как объявлено, так и передаем, и, с другой стороны, уже назревших перемен, потому что после прихода к власти прошло 59 лет, и это как бы неизбежный процесс, и даже оставшиеся ортодоксы понимают, что лучше это сделать под контролем, чем это делать в какой-то более хаотической ситуации.
Человек, всегда бывший на вторых ролях, всегда в тени своего знаменитого брата, вдруг уже в глубокой старости стал первым человеком в государстве. Давайте вспомним, чем Рауль Кастро запомнился всем кубинцам и миру в роли кубинского лидера. Кем он был и кем он стал?
Он хоть и был на вторых ролях, но в определенном отношении его роль была, если не первая, то полуторная. Рауль в самой победе революции возглавлял важнейшее кубинское министерство вооруженных сил. Рауль контролировал весь военный аппарат, все вооруженные силы, а на Кубе они остаются вторыми по численности в Латинской Америке после бразильских. Можно сопоставить, конечно, население этих двух стран. Это первое. Второе. Одновременно с этим, и уже когда началась такая подспудная трансформация режима, и вооруженные силы стали одним из важнейших рычагов экономического контроля. Есть целые отрасли на Кубе и предприятия, которые прямо или косвенно контролируются вооруженными силами. И это тоже находилось под контролем Рауля. Символом этого является его сын Алехандро. А Рауль всегда был реально другой человек. Он очень сильный психологически, физически и внешне отличается от Фиделя, что породило на Кубе массу слухов о его реальном происхождении. Он всегда был действительно в тени своего не только великого, но и крайне экспансивного, открытого брата, который был феноменальным оратором, который держал наэлектризованные толпы часами на площади революции. И тем не менее, когда Рауль становится первым человеком в 2008 году, он пытается начать экономическую реформу, пытается ввести туда определенные рыночные начала, разрешить частные мелкие предприятия под контролем, разрешить то, что у нас в свое время называлось индивидуальная трудовая деятельность. Надо сказать, что определенные приступы к этому были и при Фиделе, но Рауль начинает это как систематическую смену экономической модели. Правда, уже к началу 10-х годов это начинает буксовать, начинаются шаги назад, и сейчас это находится в подвешенном состоянии, продолжения экономической реформы нету. И здесь главная проблема такого рода режимов, потому что допустить экономическую независимость целого ряда мелких и средних предприятий, ПИМЕС, как это называется на Кубе, означает допустить их не только экономическую, но и социальную и политическую независимость. Допустить, что будут люди, у которых независимые источники существования по отношению к государству. А это главный, как мы хорошо знаем, такого рода режимов рычаг контроля над населением. Вот поэтому, не решив эту проблему, Рауль фактически не то чтобы провалил, но застопорил эту экономическую реформу, и теперь это будет важнейший проверочный пункт для его преемника.
Да, говоря о Кубе, сейчас на новом этапе все, кто эту тему обсуждает, ждут каких-то, ну, если не радикальных, то заметных перемен. А нет ли ощущения, что вообще ничего в этом государстве, по сути, еще очень долго не изменится? Ведь и Рауль Кастро уходит-то недалеко. Он останется пока и главой Компартии, и председателем этого могущественного Совета обороны и безопасности.
Рауль остается на должности генерального секретаря Компартии до 2021 года, когда ему должно исполниться 90 лет. Ну, это большой оптимизм. Я завидую таким людям. Во-первых, человек, которого прочат в качестве сменщика Рауля, Мигель Диас-Канель, первый вице-президент Госсовета и Совета министров на Кубе, он, конечно, человек Рауля. До 1985 года он офицер вооруженных сил. Там выбивается по политической линии. Он, в частности, был политическим комиссаром Союза молодых коммунистов Кубы в Министерстве обороны в Никарагуа в 1987-1989 году. Потом он свою карьеру развивал через комсомол, и с 2003 года он становится первым секретарем партии в провинции Альгин и членом Политбюро по предложению Рауля. Рауль его двигал на все вот посты в партии, и в 2013 году по предложению Рауля он назначен первым вице-премьером Госсовета и Совета министров. Вместо вот ушедшего Рамона Мачадо Вентура, который уже вот принадлежит к этому историческому революционному поколению. Диас-Канель, он родился в 60-м году. И это первый человек в кубинском руководстве, который, видимо, займет вот этот высший пост, который родился после революции. И это очень интересное поколение на Кубе. Детей того поколения, которое привело революцию к победе, соответственно, он аппаратчик. Рауль о нем сказал, что он и не выскочка, и не склонен к импровизациям. Рауль всегда очень ценил людей, подчеркнуто послушных и верных. Ожидать, что вслед за этим начнутся реформы, на мой взгляд, слишком оптимистично. На самом деле, и на Кубе это неоднократно было, никто не знает, что у такого человека в уме. Насколько политическая карьера, которая начала, насколько она сказалась на его личности. Я думаю, что, конечно, сказалась. Такого не бывает. Этот человек уже более чем зрелый. Конечно, он будет под контролем Рауля и тех влиятельных еще людей из исторического поколения, которые сохранились. О нем известно, что, будучи первым секретарем своей родной провинции Вилла-Клара, он там поощрял такие не вполне ортодоксальные вещи, в частности, театральные постановки. С участием трансвеститов на Кубе гомосексуализм преследуется как преступление. Но, с другой стороны, последние его высказывания, они скорее носят характер традиционалистский, консервативный. На Кубе есть такие разрешенные средства массовой информации, ну, в интернете, конечно, блоги, типа, или то, что называется «Радио де Баррио», интернет в кварталах, и он их назвал иностранными подрывными мероприятиями. То есть он ясно дал понять, что политического послабления не будет, и многие кубинские диссиденты ждут ужесточения репрессий. Но здесь я могу привести высказывание и известного кубинского писателя-диссидента Карлоса Альберто Монтанер, который говорит, да, он вот такой, но Адольфо Суарес в Испании тоже был аппаратчиком. И последний его пост был идеологический, он был ответственным за франкистские идеи. Так что есть атмосфера сдержанного ожидания, но идеал Рауля – это Китай и успешная, смешанная экономика под полным контролем компартии. Соответственно, считается, что есть экономические задачи, которые неотложны, и политические задачи, которые он, естественно, не будет осуществлять, или потому, что он вообще к этому не склонен, что он и в этом смысле человек Рауля, или потому, что у него будет для этого недостаточно власти, недостаточно контроля.
Я встречал немало мнений, где ситуация на Кубе в последние годы сравнивается с ситуацией в СССР в 80-е и самом начале 90-х годов, когда рухнула власть КПСС и Советский Союз распался. И Мигеля Диаса-Канеля пророчат теперь в кубинские Горбачевы. Мне подобные сравнения кажутся довольно примитивными, честно говоря. Но, возможно, я не прав, и они в чем-то, эти сравнения, оправданы.
Горбачев не был либералом и демократом, он вполне был аппаратчиком. И хранил свои взгляды где-то глубоко внутри. Это не исключено. Вспомним, что Горбачеву было немногим больше 40, когда он выдвинулся на первые роли в Политбюро. Это все-таки человек другого возраста. Горбачев был тоже человеком следующего поколения по отношению к старцам партийным. Есть давление общества. Общество устало от нищеты, от бедности, от беспросветности, от лжи. Подавляющее большинство населения на Кубе родилось после 59 года. Люди хотят свободы передвижения, свободы интернета. Они не хотят уезжать в Майами и во Флориду навсегда. Они хотят быть там и возвращаться. Они хотят конца цензуры, репрессий, хотят свободы предпринимательства. Они, в конце концов, хотят свободы сексуальной ориентации. Это на Кубе тоже очень важный момент. Это давление, оно чувствуется. Как будет с ним обходиться Диас-Канель, мне кажется, неясным.
Но режим при этом все равно уже почти 60 лет демонстрирует поразительную совершенно живучесть. И ведь при этом Куба – страна исторически сильнейшая, зависевшая в разные эпохи от разных великих держав. Весь 20 век и весь наш век – это США и Советский Союз. Сейчас есть ли и появится ли в будущем хоть какое-то дело Гаване до Москвы, а Москве до Гаваны?
Было обоюдное стремление и российской власти, и кубинской власти при Рауле использовать друг друга в антиамериканских настроениях. Антиамериканизм был до конца ключевой нотой Фиделя. Он выступил против фактически визита Обамы и разрядки, которая после 2014 года на Кубе началась. Это же относится и к уходящему вот этому поколению. Рауль в этом смысле гораздо больше прагматик. Вот такая поддержка прагматическая с обоих сторон, она будет. Но взять Кубу на содержание, поставлять ей бесплатную нефть уже никто не будет. Проблема экономическая, в особенности после падения цен на нефть и резкого ухудшения экономической ситуации в Венесуэле, потому что Венесуэла во многом заменила Советский Союз как страна, субсидировавшая кубинскую экономику. Экономические проблемы надо решать. И вот здесь режим действительно продемонстрировал фантастическую устойчивость, связанную и с наследием той подлинности, которая несла кубинская революция, и ее абсолютной независимости от каких-либо внешних источников. Она была порождена внутренними проблемами Кубы, чудовищным неравенством, бедностью в богатой стране. Куба отнюдь не бедная была страна. И вот весь этот комплекс проблем, он так или иначе наследовался поколениями. Нужно решать эти экономические проблемы. Уйти от них никуда невозможно. Другое дело, что есть авторитарные режимы, опять-таки упомянуты уже Китай, Вьетнам и целый ряд других, которые тоже демонстрируют достаточную устойчивость, сохраняя политический контроль и допуская под своим контролем или под контролем собственных ведомств, я недаром здесь упомянула роль вооруженных сил Кубы, смешанную, ориентированную на экспорт, там, никель, сахар и так далее, экономику. Но я подозреваю, что на Кубе не получится вьетнамско-китайского варианта, а также как его не получается и в России. И это связано с культурой людей, с иным уровнем, скажем так, терпения и с наличием, конечно, Майами. Условно говоря, наличием кубинской диаспоры. 2 миллиона кубинцев живет за пределами Кубы при населении в 10 миллионов человек. И, соответственно, 1,7 миллиона живет в США, из них 1 миллион живет в городе Майами. И это через 90-мильный пролив. Вот этот магнит, который вытягивает наиболее энергичных, наиболее способных кубинцев, он, конечно, будет существовать. И я думаю, что рано или поздно вопрос о политических послаблениях встанет. Но вот, возвращаясь к Советскому Союзу, именно это, переход Горбачева в 1987-88 году к началу политических реформ, когда он увидел, что экономические реформы буксуют, и становится самым слабым местом такого рода трансформации для авторитарных режимов. И надо сказать, что на Кубе это прекрасно понимают и предпочитают затормозить реформы, предпочитают закрывать глаза на то, что население бежит всеми возможными способами с острова, лишь бы сохранить свою власть. Это режим, главная цель которого – воспроизводство этой системы власти.
Вся кубинская жизнь, суть ее, суть политики, общественно-политического дискурса, культурная жизнь останутся теснейше связаны и впредь с главной для Кубы иностранной державой, Соединенными Штатами?
До сих пор, и Фидель, по сути дела, на этом построил свою главную политическую линию, образ врага. И надо сказать, что Штаты давали массу поводов от прямых интервенций до эмбарго экономического, как главное объяснение неудач и проблем кубинской революции. Это, конечно, поизносилось и стерлось. Люди понимают лживость этого на Кубе. Второй момент, связанный с кубинской диаспорой, та совершенно непримиримая позиция, которую занимал Масконоса и возглавлявшаяся им организация, которая как бурбоны хотели возвращения и ничего не забывали, она в кубинской диаспоре имеет все меньше и меньше влияния. В этой диаспоре на первые роли выходят более поздние эмигранты, не те, кто уехал в начале 60-х, а те, кто уехал в 80-м году, те, кто уехал в последнее время, люди более молодые, большинство которых поддерживают отмену экономического эмбарго именно по этой причине, о которой я говорила, чтобы не давать власти козырей для сплочения внутреннего фронта. И, во-вторых, они хотят ездить туда-сюда. То есть вот это изменение позиции очень влиятельной кубинской диаспоры. И если вы помните, то на прошлых выборах 2 кандидата от республиканской партии были из нее, так или иначе связанные с кубинской эмиграцией. Вот это, конечно, важная вещь. Для штатов Трампа Куба сейчас ничего не значит особенно. Во всяком случае, она не входит в первые пункты его повестки, как, например, Мексика или эмиграция центральноамериканская. А вот отношения с диаспорой, которые все время колеблются. С одной стороны, приток денег от родственников в Майами, но если при этом разрушается наш внутренний фронт, мы будем смотреть. Вот я думаю, здесь все будет решаться ситуативно.